тонкий. Смерть – это рождение в новую жизнь. Мысль о том, что человек умирает вместе с телом, это одно из величайших заблуждений нашего века. Как же может умереть богатый, яркий, действительно существующий, но незримый глазу внутренний мир человека, когда сбрасывает он свое физическое тело? Тело человека – это не человек, а только проводник его духа, футляр, в котором он временно живет, чтобы накопить нужный опыт и знания для непрерываемой жизни своей в беспредельности. Смерть – это освобождение от оболочки, ставшей негодной или выполнившей свое назначение на земле. Когда собран весь опыт, который может извлечь человек, находясь в данном теле, то дальнейшее пребывание в нем теряет свой смысл, и человек сбрасывает его, как изношенную одежду. Можно ли страшиться смерти и жалеть, когда старое изношенное, отслужившее свою службу тела, освободит от себя дух? Нет, это радость, радость свободе вне тела. Смерть не более, нежели стрижка волос. Много-много раз каждый уже переходил этот порог, и нового тут ничего нет. Уничтожаем всякий страх смерти, снимаем с нее покровы загадочности, безысходности и таинственности. Смерть есть рождение в новую жизнь, более богатую возможностями, красотой и широтой, нежели земное существование.
Когда человек умирает, перед его мысленным взором в величайшем порядке и последовательности проносится в ярких картинах вся его жизнь, до мельчайших деталей включительно. Перед ним проходит фильм его жизни земной, хочет он этого или нет, и вызывает в нем реакцию тех моментов, которые звучали для него особенно напряженно и остро. От этого звучания зависит его будущее, но воля его не может в этот момент их нарушить. Торжественно бывает та минута, когда человек стоит лицом к лицу со своей жизнью и из уст своего прошлого слышит предуведомление относительно своего будущего. Он видит себя таковым, каков он есть, узнает истинную цель жизни и убеждается, что закон непреодолим, справедлив и благ. Тихо и благоговейно должны держать себя все, которые собрались вокруг умирающего, и торжественное молчание не должно нарушаться, чтобы не отвлекать отходящего от обзора проносящейся перед его внутренним взором истекшей жизни. Громкий плач и шумные жалобы могут потревожить умирающего и нарушить сосредоточенное внимание его души. И потому врываться со своим личным огорчением в тишину, которая помогает и успокаивает отходящего, и грубо, и эгоистично. Переход в тонкий мир у обычных людей происходит бессознательно. Сознание пробуждается после отдыха сна, постепенно осваиваясь в совершенно новых условиях.
Попадая в мир тонкий, при сбрасывании тела, люди обычно испытывают чувство великой растерянности. Собранное, сосредоточенное спокойствие духа необходимо при переходе великих границ. Иначе рассеянность может вовлечь человека в воронки опасных астральных вихрей. Это собрание сил духа внутри будет действием первым. Последующие будут вытекать уже из него. При условии спокойствия быстро проясняется память о прошлых пребываниях в условиях тонкого мира планеты. Знания, накопленные ранее, а также в последнем воплощении особенно, тотчас же придут на помощь и помогут ориентироваться в новых условиях. Главное, надо совершенно уничтожить в себе ложные и вредные отношения к явлениям астрального тонкого мира. Духи, то есть люди, освободившиеся от тела, так называемые умершие, нисколько не умнее, не страшнее и не чудеснее живых. Элементы чудесности, страха перед потусторонним, преклонения перед обитателем тонкого мира надо оставить совсем. Мир тонкий столь же обычен, как мир плотный, мир физический, для того, кто знает, и очарование снято с его глаз. Это нужно для того, чтобы пресечь в самом зародыше чувство страха или растерянности перед неизвестным. Опереться можно на близких по духу или на учителя света. Магнитность устремления в этих условиях велика и тотчас же привлекает нужных помощников или самого руководителя. Но хотящий идти к отцам с ними и прибудет. Прибудет с теми, с кем хочет пребывать. Отрыв от всего и от всех облегчается просто, если в сознании человека первое место отведено учителю света, и если устремление направлено к нему. Позднее возможно и к близким вернуться, или к друзьям, но прежде всего это владыка. Сверху легче спуститься, чем снизу подняться.
Со смертью физического тела рождается человек в мире надземном, облеченный в тонкую форму, в тонкое тело, чтобы продолжить свое существование в невидимом мире. Мир тонкий зрим, ярок, конкретен, и своей красочностью и устойчивостью очень напоминает земной мир. Только краски в нем ярче, формы разнообразнее. И не нечто туманное, скользкое и расплывчатое видит тот, кто умеет смотреть, но видит мир полный и яркий, и весьма привлекательный, если сознание устремлено кверху. Хочу дать вам ясное представление, что такое астральный мир. Прежде всего он материален, так же, как материальное и тонкое тело человека. Медуза тоже живой организм и тоже материальна, но плотность ее тела отличается от плотности тела черепахи и ее панциря. Еще один шаг по пути утончения и разрежения. И представление о материальности тонкого тела будет довольно верным. Сквозь него можно видеть другие предметы. Оно почти прозрачно, и однако оно чувствуется и ощущается вполне конкретно, и не менее, а даже более сильно, чем тело физическое. Тонкое тело есть действительно тонкое. Оно свободно проникает через все стены, через все физические преграды. Только в тонком теле мог Христос появляться неожиданно среди учеников после своего воскресения, когда они были в запертой комнате, ибо для физического тела это невозможно. Тонкое тело не страдает ни от холода, ни от жары, и оно в полном смысле слова в огне не горит и в воде не тонет. В тонком теле можно опускаться на дно океана без всякого для себя вреда и опасности. Обычный обитатель надземного мира может остановиться перед стеной или горой, как перед препятствием. Знающий пройдет через них, как будто бы они состоят из воздуха. Тонкое тело имеет форму. Эта форма близка к физической. Те же руки, ноги, туловище, голова и все органы. Чувства все те же. Обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Прибавляется к этому еще и шестое чувство – чувство знания, или прямое непосредственное познавание явлений тонкого мира, проявляющееся у развоплощенцев в разной степени обостренности, зависящей от прежних накоплений. Умирая, человек не получает какое-то новое тонкое тело, ибо, живя на земле, он живет в своих оболочках, постоянно воздействуя на них и внося в их структуру элементы, их утончающие или огрубляющие. Утончение или огрубение тонкого тела происходит на земле, когда человек находится в своем физическом теле. Влияет на материю тонкого тела все – и питье, и еда, и вино, и курение, и чувства, и мысли, и поступки, и все поведение человека. Каждая мысль, принятая в сознание, отражается на тонком теле. Возвышенные чистые мысли вводят в нее светоносную и легкую материю, нечистые и тяжкие – тяжелые, плотные, неподвижные частицы.
«Свободен, свободен, наконец-то свободен». Надпись на могиле. Именно освобождение можно назвать смерть. Ни ужас, ни страх, ни холод могилы, ни утраты всего, ни уничтожение, ни муки ада, но именно освобождение духа от ограничений земных, освобождение от тела, тюрьмы, от тяжкой связанности цепями плотного мира. Многие люди даже не понимают, в каком рабстве находятся они, будучи в теле земном. Материально-земная оболочка, в которой облекается дух при воплощении, подобна тяжкому скафандру водолаза. И только неумение сравнивать ее неудобства с преимуществами тонкого тела позволяет мириться с тесной тюрьмой духа. Поэтому и отнимается память о надземном пребывании в пространствах надземного мира. Не говоря уже о старости и болезнях, ограничения плоти велики. Как каторжник ядро на ногах влачит за собой человек свой футляр, из которого нет ему выхода и освобождения, пока он находится в нем. Тело надо одевать, обувать, поить, кормить и всюду таскать с собой. А оно имеет вес, и немалый, и не может двигаться быстро. Ему нужен транспорт, ему столько нужно всего, что лишь освободившись от него, человек понимает, насколько оно требовательно и обременительно. Огромные магазины, склады продовольствий, почти все, что создано руками человека, показывает, сколько труда затрачивается на удовлетворение потребностей физического тела. Ничего этого не нужно в надземном мире. Ни заводов, ни фабрик, и всех видов транспорта, ни нужной пищи. Тонкое тело, облекающее дух, не нуждается во всем этом. Условия тонкого пребывания совершенно другие. Нет тела, и нет необходимости его обувать, одевать, питать и иметь для него жилище. Не надо ни документов, ни паспортов, не надо обычной привычной работы, не надо всего того, чем обычно занимался человек на земле. Теряет смысл и значение принадлежность к той или иной народности, профессии, роду занятий, званию и так далее. Все земные различия теряют свой смысл. Но внутреннее содержание человека выступает на передний план. И внутреннее ничтожество или величие решает судьбу развоплощенца.
Мысль – это двигательная сила тонкого мира. Двигательной силой в видимом мире являются разные виды энергии. В мире незримости – мысль. Она приводит в движение все формы и виды энергии в надземном. Она творит. Чтобы передвинуть физическое тело пешком на несколько километров, надо приложить много мускульной энергии. Таким же образом, по земному можно передвигаться и там, но достаточно мысленно перенестись к желаемому объекту или месту, как мысль тотчас же перенесет туда и тонкое тело. Надо практически в применении к новым условиям понять, что тонкое тело движется мыслью и не нужно шагать. Под действием мысли тонкое тело летит, но это надо знать. Мысли видимы там в ярких живых образах, подобных по яркости предметам плотного мира, и являются для человека они очевидностью, в которой он живет. Творческие мысли формируются из светящегося материала этой области. Чудные пейзажи, волнующиеся океаны, снегом увенчанные горы и плодородные долины – целые сцены там волшебной красоты, с которой не сравнится никакая земная красота. Просторные луга для охоты краснокожих индейцев, золотовраты, украшенные жемчугом Новый Иерусалим христиан, богатые научными учреждениями небо материалистического реформатора – все находят здесь свое место. Чтобы здесь, на земле, создать материальный предмет, надо приложить руки – нужны инструменты, машины и всевозможные приспособления и аппараты. Но там все это не нужно. Все это заменяется мыслью, которой действует человек.
Мысль двигает предметами тонкого мира так же свободно, как передвигаются земные предметы рукой, и даже много свободнее, ибо величина предметов значения не имеет. Не обязательно создаваемую вещь, например, дом, создавать постепенно, но можно сразу создать целиком. При мысли о действии обычная последовательность не нужна, нужен конечный результат. Устойчивость, реальность и красочность созданной вещи зависят от силы и четкости мышления человека. Потому четко мыслить учиться надо еще на земле. Неуверенное, расплывчатое, порхающее мышление будет творить там такие же образы. Представьте себе человека, вдруг получившего власть осуществлять все свои желания. Приблизительно в таком же положении оказывается в тонком мире человек, получивший возможность мыслями творить реальные формы, создающие для него окружающую его действительность. Можно создавать для жителей тонкого мира, страдающих бедностью воображения, создавать любые условия, любую обстановку. Там можно подарить замок чудесный любимому человеку, в котором он будет жить, наслаждаясь красотой его форм и внутренним великолепием. Вам дается возможность летать, куда вы хотите, быть там, куда влекут вас ваши высшие устремления. быть с теми, кого вы любите, не умирающие во времени любовью, делать то, чего хочет душа, видеть и изучать то, что вы стремитесь познавать всю жизнь, и осуществлять в видимости явной свои самые дерзновенные устремления. Ярое желание увидеть Учителя Света, неудовлетворенный на земле, осуществляется там, то есть причина порождает следствие. Неудовлетворенное здесь может быть удовлетворено там, недостигнутое здесь достигнуто там, неутоленное утолено, если все это, конечно, от духа, а не от плотного физического тела и от физических чувств. Это мир свободы и радости, света и красок. Это поле безграничных возможностей для проявления высших способностей духа и его устремлений. Именно там невозможного нет, ибо все там творится и движется мыслью.
В тонком мире человек принимает ту форму мысли, которая себя облекает. Если он будет думать о себе как о калеке, станет калекой, как о слепом, станет слепым, как об уроде, станет уродом, как о красавце, станет красивым, как о камне, станет камнем, как о животном, примет обличье животного. То, как ведет себя человек в мыслях своих и в воображении на земле, не выявляя себя во внешних действиях и поступках, там становится для него нормами его поведения. Обмана, лицемерия быть уже там не может, ибо человек выражает собой то, что он представляет в действительности. Именно скрытая внутренняя сущность его выявляется во всей своей красоте или безобразии. То, что происходит внутри человека, отражается тотчас снаружи, то есть на всем его обличии. Злоба искажает его, доброта делает красивым. В тонком мире можно растить хвост, рога и копыта, а можно и белые крылья. Растит мысль. Сколь же осмотрительно приходится мыслить, если малейшее отклонение в сторону безобразия тотчас же вызовет соответствующую форму. И часто злое и темное существо обезображивается там до невероятной степени, ибо внутреннее безобразие выражается полностью и беспрепятственно во внешнем облике своего носителя. Астральное существо может изменить весь свой вид самой поражающей быстротой, потому что астральная материя принимает новую форму под влиянием каждого воздействия мысли. Можно в тонком мире надеть любую маску, любое обличие, так что даже близкий друг, рядом стоящий, не узнает, кто находится около. Можно, ярко думая о желаемом облике, облечься в его форму. Можно представить в виде рыцаря, кочевника, воина, грека, римлянина. Словом, войти в любую созданную воображением форму. Особенно пользуются этим персонификаторы, желая привлечь к себе доверчивых развоплощенцев. В этом случае сердце человека будет единственным и верным судьей. Темный не может окружить себя светом и создать облик истинно светлый, и попытки персонификации ими светлых обликов для опытного глаза легко различимы. Надземная одежда одна, запас ее совершенно излишни, и создается она воображением, и облекает ею себя человек при помощи мысли, путем яркого представления себя в ней. Голым даже в мире незримом ходить неприятно. Земные обычные одежды порой смешны, например, фрак с крахмальной сорочкой или пышный придворный мундир, корсет и все прочие крайности моды. Толпы астрального плана одеты по сознанию и народности, времени и эпохи, но есть одеяния универсальные, годные для всех времен и цивилизаций. Облачения духов великих красивы и просты необычайно.
Умейте различать, кто или что перед вами. Требуется и после перехода в тонкий мир некоторое время на то, чтобы безошибочно ориентироваться в нем и научиться отличать действительность от того, что кажется реальностью. Каждое явление может быть или настоящим, или кажущимся, или действительностью, или иллюзией. Как в сказке, возникают фантастические формы самых разнообразных образований и рассеиваются, как туман. Сколь красочны, разнообразны и причудливы могут быть облака. Если в них погрузиться, иллюзия исчезает, остается промозглый туман. так и некоторые образования сгущения материи тонкого мира дают аналогичные впечатления. Но есть и стабильные формы. Это реальность надземного мира. Их надо научиться отличать от фантасмагории, и на это требуется время. Стойкое и ясное сознание осваивается быстро, если достаточно оно очищено от земных пережитков и привязанностей. Плотные формы физического мира имеют в тонком мире свои тонкие отражения, свои двойники. Чем ближе к земле, плотному миру, тем более они схожи с предметами и формами земными. Удаляясь от земли и утончаясь, они приобретают более подвижные очертания. На земле есть формы, созданные рукой человека, и формы, созданные природой, без участия в этом земных людей. Точно так же и в тонком мире. Только там эти формы творятся землянами мыслью, точно так же, как есть формы, которые они и не создавали. Кроме того, там существуют формы, на земле не осуществленные пока, но зато законченные мысленно. Они разной степени устойчивости, яркости и высоты. Новичок обычно смущается следующим обстоятельством. Герои из произведений великих писателей существуют там в столь же ярких и убедительных формах, как и живые обитатели незримого мира. Но они не имеют сознающего себя начала и на вопросы не могут дать разумного ответа. Это словно персонажи из кинокартины. Все, что мысленно оформлено человечеством, там, в тонком мире, существует в различных степенях устойчивости и яркости, хорошее и плохое.
Тонкий мир живет вне времени и пространства. Нельзя сказать, чтобы эти основы физического мира в тонком мире были упразднены совсем. Но исчисления времени и пространства в тонком мире совершенно иные. Тысячи земных лет могут показаться мигом, и один миг – вечностью. Некоторое подобие таких переживаний тонкого мира бывают и в мире плотном. Когда человек бывает захвачен какой-нибудь идеей или погружен в радость творчества, или даже просто чисто эгоистического счастья, он не замечает, как протекают годы. И наоборот, одна какая-нибудь страшная минута кажется человеку бесконечно долгой и способна молодого человека превратить в старика. В тонком мире все явления и вещи отражаются и преломляются в сознании человека иначе. Там всякое существо и всякая вещь прозрачны и видимы и внутри, и со всех сторон одинаково. В тонком мире отсутствуют существующие у нас законы перспективы, которые искажают наше представление о виде и величине предметов вместе с увеличением расстояния. Характерно для тонкого мира, что там нет верха и низа, далекого и близкого. Близко то, что освещено лучом мысли, ибо там мысль творит окружение человека. Достаточно помыслить о дальнем предмете или человеке, как они уже перед глазами. Магнетизм мысли велик. Далекое и близкое определяются не числом километров, но мыслью и устремлением. Недостижимо то, чего невозможно коснуться мыслью и осознать. Думать о чем-то и к чему-то пламенно стремиться, значит иметь это вокруг себя. Каждый земной предмет вытянут во времени, например, дерево от момента своего зарождения и до конца. Там же, в тонком мире, можно видеть эти формы уже не в разрезе времени, как на земле, но взятые в целом от начала и до конца. Там можно остановиться на любом моменте этой длительности. Не установлено определенного срока для пребывания в тонком мире между воплощениями. Учение говорит, если кто будет утверждать, что воплощения могут быть через 3000 лет, он будет так же прав, как и утверждающий о сроке 3 месяцев. Продолжительность пребывания в развоплощенном состоянии зависит от многих причин, но все эти причины создаются самим человеком. Вся краткая земная жизнь является как бы подготовлением к более, гораздо более длительному пребыванию в мире надземном. Если внеплотное существование во много раз продолжительнее земного, то во сколько же раз мир тонкий по размерам своим превосходит земной? Истинно, дух не согласился бы принять плотную эволюцию, если бы ему сохранить память о пространствах тонкого мира. Большим преимуществом тонкого мира является легкость общения между собой и общий для всех обитателей тонкого мира язык. Язык тонкого мира универсален. Разделение на различные языки только в плотном. Мысль, передаваемая на одном языке, понимается и доходит на своем собственном. Передается сущность мысли, но не ее словесная форма. Универсальный язык существует. Это язык тонкого мира. Там все понимают друг друга. В тонком мире мысль заменяет слова. Обычно разговаривают только новоприбывшие или те, кто не в состоянии освободиться от земных пережитков.
При переходе в мир тонкий новые возможности открываются только для тех, кто их хочет и кто к ним стремится. Кто не имел никаких устремлений, кроме обычных земных, вот с ними и остается. Подобное отношение можно распространить на всех обывателей, пребывающих там. Обыватели погружены в привычные дела и мысли, и чудесные особенности тонкого мира, которые они могли бы использовать и применить, остаются неосознанными и незамеченными даже. Увы, и там продолжают делать все то же, что делали на земле, даже не замечая различий тонких условий от условий земных. Строят дома, пилят дрова, воду таскают, пьют и едят. И ссорятся так же, как ссорились раньше, не понимая, что все это уже не нужно, и что дом – это ведь все пространство невидимого мира. Еда и питье не нужны, и строить все можно лишь мыслью, уже не прибегая ни к ручному труду, ни к инструментам, и ни к чему из того, что требовали условия физического мира. Также пытается там говорить, шевеля языком и произнося слова, в то время как нужна только мысль и, возможно, мысленная передача. Дикари продолжают носить кольца в носу и ушах, а кто повыше, носят звезды и фраки и все прочие отличия своего времени. Все это нелепо выглядит для просвещенного сознания. Много там истуканов, много стоящих на месте, много сидящих, лежащих, много продолжающих считать себя больными, калеками, стариками и так далее. Хотя все эти различия чисто земные и являются там пережитками или лохмотьями мышления мира земного. Если взять серое, беспросветное, отрицающее все и прозябающее на земле обычное сознание, то можно представить, какие потемки готовит такой человек для себя в мире тонком. Некоторые понимают, что многое там совершенно излишне, и тем освобождает сознание свое и воображение от ненужного хлама, от ненужных нагромождений. Но большинство людей окружает себя, пользуясь возможностью духа творить мыслью, окружает себя привычными предметами, вещами и обстановкой. Очень странно и интересно наблюдать со стороны, как в мире надземном ютятся по закоулкам, созданным их невежеством и искудностью воображения, в котором отсутствуют элементы красоты. Можно еще примириться как-то с прекрасными строениями, удовлетворяющими чувство красоты, но лачуги безобразия или громады безвкусия, вызванные к осуществлению забитостью или тупостью мысли, только лишь умножают хаос и некрасивость этих нагромождений. Мудрость земную придется отбросить, ибо там она ни к чему. Можно быть прекрасным специалистом в любой отрасли земных знаний, но в надземном мире неприменимы они. Именно знание выше законов необходимо, знание условий астрального мира, даже самое малое сознание там, но зато вооруженное некоторыми знаниями законов незримого мира, окажется в несравненно более выгодных условиях, чем в этих законах окажется незнайка. Каждая крупица знания в надземном очень нужна. Знайте, знайте и знайте. Знайте как можно больше о том, что ожидает вас после освобождения от физического тела. Старайтесь стать лучше и чище, ибо только одно знание без улучшения и очищения человеку свободу не даст.
Знающий в мире надземном как зрячие перед слепыми. На земле могут обычные люди ограничивать мир своими установлениями, злобой и несправедливостью, но в мире незримом, где все движется мыслью, знающий властен над невежеством отрицателей и тупоумов. Представьте себе обычного человека, вдруг лишенного тела и очутившегося в пространстве. Только что вылупившийся из яйца цыпленок право более в счастливых условиях. У него хоть есть мать, а кто же есть у отрицателя? Если человек считает, что со смертью тела кончается все, и он перестает существовать, то он обрекает себя на то, чтобы стоять неподвижным истуканом, действительно погруженным в состояние, лишенное всяких признаков внешней жизни. Так материалист, при самом развитом интеллекте, но отрицающий всякую духовность, всякую возможность существования в мирах высших, может и не иметь сознательной жизни в высших слоях мира тонкого, ибо не создав, не закрепив высших притяжений, он почти сейчас же будет вовлечен в вихрь земного притяжения и в полусознательном или бессознательном состоянии будет ожидать нового воплощения. Конечно, можно представить себе, каково будет это новое рождение, ибо, исключая случаи высоких духов, такое почти немедленное возвращение на землю нежелательно. В книге Баркер «Письма живого усопшего» встреча развоплощенца с этим явлением описывается так. «За время моего здешнего пребывания мне не раз приходилось видеть мужчин и женщин, погруженных в состояние глубочайшего сна, с лицами, лишенными всякого выражения. Вначале, не понимая причины их сна, я пробовал разбудить одного из них, но мне не удавалось. Я возвращался к нему снова и снова и находил его в прежней летаргии. Однажды, когда я был с учителем, я спросил его о причинах такого состояния, увидя одну из таких бессознательных форм. Он пояснил, что это те люди, которые отрицали бессмертие духа. Они остаются в состоянии глубокого сна до тех пор, пока непреодолимый закон ритма не извлечет их из этого состояния бессознательности для нового воплощения. На мой вопрос, возможно ли вырвать их из этого состояния, учитель ответил утвердительно. Из последовавшего ответа мне стало ясно, что должна быть очень серьезная причина, может быть, подвиг добра в прошлом такого человека, чтобы учитель мог стать между ним и законом причины последствий, который тот самовольно привел в действие. Через некоторое время учитель дал мне возможность наблюдать такое пробуждение. Я сожалею, что не могу передать вам, каким способом совершилось это поразительное воскресение из кажущейся смерти. Представьте себе у ног учителя существо с виду мертвое, с лицом лишенным всякой жизни и выражения, и над ним божественно прекрасная фигура учителя с выражением могучей силы на лице, с глазами, сияющими глубокой мыслью. Он указал мне еле заметный свет, исходящий из безжизненного тела. Я его видел, но учитель видел гораздо более. В этом бледном излучении для него было видно все прошлое того человека. Сцена, которая последовала затем, была так величественно прекрасна, что напомнила мне воскресение Лазаря. «Дух человека бессмертен», — сказал учитель, пристально глядя в полураскрывшиеся глаза пробужденного человека. И затем тоном непреодолимого повеления «Встань!». Человек поднялся с усилием. И хотя тело его не имело почти никакого веса, видно было, как ему трудно вырваться из своей летаргии. Постепенно сознание возвращалось к нему, и слова учителя начинали оказывать свое действие. Эти слова прежде всего напомнили проснувшемуся о его прошлом, о том, как он заблуждался в своих теориях, о том, что смерти нет, а есть лишь закон ритма, который понуждает дух вступать в плотную материю и выходить из нее так же, как в океане чередуются прилив и отлив, а в сознании сон и бодрствование. Приведя проснувшегося человека к полному сознанию, объяснив ему его положение, учитель передал его одному из своих учеников. Последний должен был проводить перед сознанием проснувшегося то, что можно бы назвать панорамой вечности, и делать это до тех пор, пока она не запечатлеется неизгладимо в его сознании. Когда это запечатление произойдет, проснувшийся возвратится на землю и должен будет убеждать других сомневающихся и неверящих. Равновесие нарушенной правды будет восстановлено после того, как ему удастся обратить к сознанию бессмертия столько людей, сколько он в прежнем совратил, распространяя свои лживые материалистические понятия о смерти.
Разделение по слоям и сферам тонкого мира. Можно представить себе, какое множество людей находится в развоплощенном состоянии. Все они распределены по слоям, соответствующим светимости каждого. Сверху можно посетить любой слой, но снизу невозможно подняться выше того слоя тонкого мира, достижение которого обусловлено светоносностью ауры человека. Темное, безобразное и тяжкое находится внизу. Чем выше, тем утонченнее и красивее. Красота служит признаком высоты слоя. Если на земле, в теле неочищенном, человек может быть там, где хочет, то в мире надземном он может находиться строго по слоям. В воде тела разного удельного веса находятся либо на дне, либо на поверхности, либо где-то в середине, ближе ко дну или кверху, в возвешенном состоянии. Так и тонкое тело, когда оно свободно от физического, может подняться на ту или иную высоту в мире надземном, в зависимости от своей плотности, от степени своей разряженности и утончения. Свет, легчайшему газу подобно, поднимает сознание кверху и вводит его в сферы несказуемого. Пусть мысль наша будет ясно сияющей, и тогда повлечет она ввысь. Ослепительно великолепие сияющих сфер света и мрачные, беспросветные, безысходно зияющие бездны тьмы. Плотная видимость на земле создает иллюзию безнаказанности и как бы одинаковости окружения для добрых и злых. И солнце здесь одно, и воздух тот же, и одежда, и пища. При этом вся обстановка для злых может быть куда лучше, чем для добрых. Но зато картина резко меняется при освобождении от физического тела. Каждая сфера тонкого мира забирает, то есть магнитно притягивает свое, и темные, злые неотвратимо втягиваются в воронки порожденных ими отрицательных энергий, и тьма отходит во тьму. Слои тонкого мира разграничены и охраняются стражами, ставленниками иерархии света. Они наделены силой, которой вынуждены подчиняться обитатели этих слоев. Каждый попадает в слой по созвучию своей сущности с природой этого слоя. Ошибок никогда не бывает. Надземное состояние является в высшей степени справедливым. Каждый имеет то и окружен тем, что заслужил и что создал своими собственными руками, действиями, мыслями, желаниями и устремлениями. И если в физическом мире человек, притворяясь, может скрывать свою истинную сущность и занимать несоответствующее его развитию место, то в тонком мире это абсолютно невозможно. Там всякий человек попадает в такую область и в такой план тонкого мира, которого человек своим духовным развитием достиг и вовлекается в такой его план, вибрации которого соответствуют вибрациям его собственной сущности. Успех от добрых дел и мыслей, точно так же, как разложение от пороков, отражается на наружном виде обитателей тонкого мира. Потому в нижних слоях тонкого мира, где обитают отбросы этого мира, много всевозможных отвратительных чудовищ и заживо разлагающихся обитателей этого мира.
Нагромождение нижних слоев чудовищны и ужасны, и личины их обитателей устрашают даже крепкое сердце. Можно улыбнуться перед самыми страшными масками, но лучше миновать эти слои прямым устремлением к владыке. Позднее можно с целью изучения посетить эти слои, но крепко оборонившись, и лучше с руководителем, ибо они заразительны ужасно, и каждая Пятно на собственной ауре будет фокусом притяжения тьмы и целью ее нападений. Трудно в мире тонком подняться, если притяжение к низшим слоям произошло сразу, при переходе туда после смерти. Потому указуется прямое и ярое устремление к Учителю Света и предварительное очищение сознания. Сферы промежуточные, из которых еще можно подняться, удерживают около себя многих, борющихся и пытающихся вырваться из этого ада ужасных мысленных образов. После смерти физического тела оболочки, облекающие дух, распределяются так, что наиболее плотные находятся снаружи, и по мере освобождения от плотных частиц тонкой материи, дух поднимается все выше и выше. Это освобождение сопровождается борьбой. Если бы человек стремился к осознанию в тонком мире своих ошибок, вся эволюция значительно ускорилась бы. Но трудность в том, что обычно люди среднего уровня, не хорошие, не худые, без устремлений и ярко выраженных способностей, попадая в соответствующую им безразличную серую сферу тонкого мира, влачат в ней тоже тягостное и унылое существование. Их малое сознание и неразвитое мышление не позволяет им воспрянуть духом и подняться в высшие сферы, где царствует творчество мысли. Теплота, безразличие и лень – наши самые страшные палачи. В тонком мире очень трудно бороться с устремлениями, заложенными на земле, ибо человек зависит от них. Борьбу с негожими устремлениями, желаниями и мыслями надо начать и по возможности закончить на земле. То, что связано на земле, будет связано и там. Невозможно, устремляясь вниз на земле, вдруг начать устремляться вверх, освободившись от тела. Дух будет двигаться по направлению, утвержденному в плотном физическом мире. Уже здесь, на земле, каждый принадлежит к тем слоям надземного мира, в которых он будет пребывать после смерти, ибо сам установил и постоянно устанавливает каждым своим словом, поступком, эмоцией, чувством и мыслью эту неразрывную связь.
В тонком мире известный порядок мысли привлекает людей сходного мышления против желания того, кто допускает эти мысли. Мысль служит мостом, соединяющим одинаково мыслящих людей. Это касается любых мыслей. Стоит изменить свое мышление, и нежелательные соседи сразу исчезнут. Но если мысли привычные и прочно прижились в сознании, то это так сделать нелегко, кажется. Ненависть столь же магнетична, как и любовь. Но ненавидя, можно совершенно избегать встреч с объектом ненависти. В тонком мире ненависть притянет ненавистника к тому, кого он ненавидит, и будет держать его около, пока энергия ненависти не исчерпает себя полностью. Прощение врага на земле есть освобождение от врагов в тонком мире. На земле человек очень зависит от людей, от их положения, жилища, достатка, от множества различных обстоятельств. В тонком мире все это теряет свое значение в очень сильной степени. Богатство там ничто, положение тоже, материальное окружение тоже. Всякая материальная зависимость исчезает, но зато остаются все чувства симпатии или антипатии, чувство любви или ненависти, дружбы или вражды. Здесь, на земле, разговаривая с сильными мира сего, человек может чувствовать свою зависимость от них. Там же положение резко меняется. Сильный мир сего лишается там своей значимости. И только дружба, уважение или безразличие имеют там свое значение.